Глава 16. В соседней камере послышались голоса начальства. Все затихло. И вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой счел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно-фамильярно сказал ему: «Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки, надо уходить». Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные 3 рубля. «Ну что ж с вами делать? Посидите еще». Старшой хотел уходить, когда вошел другой унтер-офицер, и вслед за ним высокий худой арестант с подбитым глазом и редкой бородкой. «Я насчет девчонки», — сказал арестант. «А вот и батя пришел». Послышался вдруг звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за ранцевой, которая вместе с Марьей Павловной и Катюшей шила девочке новую одежду из пожертвованной рабцевой юбки. «Я, дочка, я», — ласково сказал Бузовкин. «Ей тут хорошо», — сказала Марья Павловна, страданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина. «Оставьте ее у нас». «Барыня мне новую лопоть сшьют», — сказала девочка, указывая отцу на работу ранцевой. «Лопоть — по-сибирски одежда», — примечание Толстого. «Хорошая, красная», — лопотала она. «Хочешь у нас ночевать?» — сказала Ранцева, лаская девочку. «Хочу. И батю». Ранцева просияла своей улыбкой. «Батю нельзя», — сказала она. «Так оставьте ее», — обратилась она к отцу. «Пожалуй, оставьте», — проговорил старшой, остановившись в дверях, и вышел вместе с унтер-офицером. Как только конвойные вышли, Набатов подошел к Бузовкину и, потрагивая его по плечу, сказал: «А что, брат, правда, у вас карманов сменяться хочет?» Добродушное и ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его застлались какой-то пленкой. «Мы не слыхали. Вряд ли», — сказал он и, не снимая с глаз своих пленки, прибавил: «Ну, Аксютка, царствуй, видно, с барнями», — и поспешил выйти. «Все знает». «И правда, что сменялись», — сказал Набатов. «Что же вы сделаете?» «Скажу в городе начальству. Я их обоих знаю в лицо», — сказал Нехлюдов. Все молчали, очевидно, боясь возобновления спора. Симонсон, все время молча, закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нехлюдову. «Можете теперь выслушать меня?» «Разумеется», — сказал Нехлюдов и встал, чтобы идти за ним. Взглянув на поднявшегося Нехлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела и как бы недоумевающе покачала головой. «Дело мое к вам в следующем», — начал Симонсон, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гудение и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим. «Зная ваше отношение к Катерине Михайловне», — продолжал он внимательно и прямо своими добрыми глазами, глядя в лицо Нехлюдову, — «считаю себя обязанным», — продолжал он, — «но должен был остановиться, потому что у самой двери 2 голоса кричали враз о чем-то споре. «Говорят тебе, идол, не мои!» — кричал один голос. «Подавишься, черт!» — хрипел другой. В это время Марья Павловна вышла в коридор. «Разве можно тут разговаривать?» — сказала она. «Пройдите сюда, там одна Верочка». И она вперед прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно, одиночной камеры, отданной теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись головой, лежала Вера Ефремовна. «У нее мигрень. Она спит и не слышит, а я уйду», — сказала Марья Павловна. «Напротив, оставайся», — сказал Симонсон. «У меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя». «Ну, хорошо», — сказала Марья Павловна и, по-детски двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовила слушать, глядя куда-то вдаль своими красивыми бараньими глазами. «Так дело мое в том, — повторил Симонсон, — что, зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней». «То есть что же?» — спросил Нехлюдов, невольно любуясь той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним. «То, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне». «Удивительно», — сказала Марья Павловна, остановив глаза на Симонсоне. «И решил просить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой», — продолжал Симонсон. «Что же я могу? Это зависит от нее», — сказал Нехлюдов. «Да, но она не решит этого вопроса без вас».
«Почему?»
«Потому что пока вопрос ваших с нею отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать». «С моей стороны вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным, и, кроме того, облегчить ее положение, но ни в каком случае не желаю стеснять ее». «Да, но она не хочет вашей жертвы».
«Никакой жертвы нет».
«И я знаю, что это решение ее бесповоротно».
«Ну так о чем же говорить со мной?» — сказал Нехлюдов.
«Ей нужно, чтобы и вы признали тоже».
«Как же я могу признать, что я не должен сделать то, что считаю должным? Одно, что я могу сказать, это то, что я не свободен, но она свободна».
Симонсон помолчал, задумавшись.
«Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думаете, что я влюблен в нее?» — продолжал он. «Я люблю ее как прекрасного, редкого, много страдавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей, облегчить ее поло...»
Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона. «Облегчить ее положение», — продолжал Симонсон. «Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. 4 года не вечность. Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь». Опять он остановился от волнения.
«Что же я могу сказать?» — сказал Нехлюдов. «Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы».
«Вот это-то мне и нужно было знать», — продолжал Симонсон. «Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной?»
«О да», — решительно сказал Нехлюдов.
«Все дело в ней. Мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула», — сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека. Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его.
«Так я так и скажу ей», — сказал он и вышел.